А. Рихтер. Кристофер Клин и два короля. Посвящаю эту книгу Ване Токареву. Дружище, ты навсегда останешься для меня рок-звездой. Это не пролог. Никто не любит прологи. 21 часовой год назад. Дождь был единственным обыкновенным событием в ту роковую ночь. Он лил так сильно, что, казалось, Лонгрену грозит настоящий потоп. «Ну и хлещ, да?» — произнес старик в сером балахоне, обращаясь то ли к девушке, стоявшей напротив него, то ли к самому себе. «Ничего необычного в этом нет, когда на дворе осень», — рассеянно ответила девушка. «Но я слышу гром, а ни одной молнии еще не видела». «Будут и молнии», — подбадривающим тоном сказал старик. «Главное, чтобы за первой последовала вторая». «Во имя четырех мастей Запирус», — вздрогнула девушка, — «накличите беду!» Старик замолчал и стал медленно раскачиваться с пятки на носок, будто не мог стоять спокойно. «Мальчик так ничего и не рассказал?» — спросила девушка. «Нет», — ответил старик, — «ему нужно время, чтобы прийти в себя. Я распорядился, чтобы нам сразу доложили, когда станет ясно, кто он и что делал рядом с замком. Кухарка, которая нашла его, такой шум подняла». Неудивительно, что он испугался и будто воды в рот набрал. «Он точно не мой?» Лекарь осмотрел его и говорит, что молчит он от испуга. «Ума не приложу, как он очутился у нашего колодца». Девушка, наконец, отвела взгляд от окна, за которым совсем стемнело, и посмотрела на собеседника. Она старалась сохранить спокойствие, но в ее голосе слышалось волнение. «Неужели это случилось снова? Запирус, вы понимаете, о чем я говорю?» «Не совсем, ваша пламенность». «Ой, да ладно вам», — почти рассердилась девушка. «Мальчик был весь мокрый, появился будто ниоткуда. И вот, пожалуйста, опять идет дождь». «Возможно, это всего лишь совпадение?» Оба замолчали. «А одежда? Вы видели в Лонгроне хоть одного мальчика, одетого подобным образом? Это все из-за него. Это он, я уверена». «Возможно, нам стоит чаще убираться за пределы пламенного замка». «Что, если мы отстали от моды, и мальчишки именно так сейчас и одеваются?» — заметил Запирус. «Вам бы только шутить», — устало проговорила девушка. «Может, я и шучу, ваше величество, но если уж говорить о странной одежде, то хочу заметить, что вижу перед собой даму, облаченную в мужские доспехи, не предназначенные для ее хрупких плеч». Помолчав, Запирус продолжил. «Этому мальчику от силы 5-е лето». «Не важно, сколько ему лет, — сказала девушка, — важно, сколько бед он может принести Лонгрену и нам. Вы поэтому в доспехах? За эти годы никто не отважился нарушить договор. Думаю, и сейчас нет причин для тревоги. Прошло всего 25 лет. Всем же известно, что и более длительные перемирия нарушались». Лицо девушки посуровило. «Я королева и должна быть готова к чему угодно». Запирус склонился перед ней. «Если вы так тревожитесь из-за мальчишки, только скажите, и я добьюсь от него ответов». «Да?» — подняла бровь девушка. «И какие же методы допроса вы собираетесь применить, учитель? Надеюсь, только гуманные?» Запирус собирался ответить, как вдруг раздался оглушительный раскат грома. «А молния? Молния была?» — девушка повернулась к окну. «Храни нас, колода. Надеюсь, что это всего лишь моя излишняя впечатлительность». Двери с грохотом распахнулись, в зал ворвались стражники в начищенных до блеска, отливавших красным доспехах. Впереди шел мужчина в кожаном нагруднике, единственный, у кого не было шлема. Он будто бравировал тем, что почти не защищен. Его лицо было злым и сосредоточенным. Он вытолкнул вперед красивого юношу, очень похожего на девушку в доспехах, такого же рыжеволосого с янтарными глазами. Девушка выхватила меч из ножен, поднесла рукоять к губам и что-то прошептала. Алое пламя, взметнувшись, охватило клинок. «Четыре клятые масти! Это медная стража!» — воскликнул Запирус. Он потянулся к свитку, который висел у него на поясе, но командир стражников приставил клинок к горлу пленника. «Одно движение, и я перережу ему горло». «Остановитесь!» — в голосе девушки слышалась сталь. «По какому праву стража Бубнового Короля врывается в пламенный замок?» «Мейтленд, вы хоть понимаете, что с вами будет, когда совет об этом узнает?» «Со мной?» — мужчина рассмеялся. «Вы бы лучше о себе подумали, ваша пламенность», — произнес он с насмешкой. «Ты забываешься», — сквозь стиснутые зубы проговорил пленник. Перед тобой королева Лонгрен. Ты не в том положении, чтобы указывать мне, щенок, — огрызнулся командир медной стражи и сильнее прижал лезвие к его шее. «Лиссандр!» — вскрикнула девушка, когда на шее брата выступила кровь. Стражники выставили вперед алебарды, преграждая ей путь. «Отпусти его!» — взяв себя в руки, произнесла королева. «Отпусти! Я сохраню тебе жизнь!» «Лаветта, не надо!» — произнес рыжеволосый юноша. «Послушайте, брата, ваше бывшее величество!» — подхватил Мейтланд. «Все уже закончилось. Для вас обоих...» «Да что здесь происходит?» — раздался голос Запируса. «Именем...» — «Придержи имена для себя, старик», — прервал его Мейтланд. «Королева обвиняется в измене». Меч в руках Лаветты дрогнул, а Запирус от удивления потерял дар речи. Только медные стражники оставались совершенно невозмутимыми. «Ты подписываешь себе смертный приговор», — сказала Лаветта. «Даю тебе последнюю возможность остаться в живых. Отпустите моего брата и убирайтесь!» Концы ее огненных волос охватило то же алое пламя, что и меч. «Не могу», — улыбнулся Мейтланд. «У меня приказ доставить вас в Серую башню. Вас и вашего брата». «Какой приказ?» — спросила Лаветта. «Читай». Мейтланд убрал клинок от шеи Лиссандра и сунул ему в руки свиток. Тот медленно развернул его. «Именем Пубнового короля и Верховного Королевского Совета», — тихо начал Лиссандр.
«Громче!» — потребовал Мейтланд, — «иначе на твоей шее появится новый шрам.
Лаветта Блейзингтон, червонная дама, правящая королева парящего королевства Лонгрен», — громко прочитал Лиссандр, — «обвиняется в измене. До решения суда она будет заточена в Серой башне». Он остановился. «Ну же, продолжай!» — поторопил его Мейтланд. «Все ее родственники также предстанут перед судом». «Что за вздор!» — воскликнула Лаветта. «Никто вам не поверит! Начнется война!» «Не начнется. Приказ подписан представителями трех великих королевских домов». Мейтланд подал знак стражи. В тот же миг Лаветта вспорола мечом воздух перед собой, и полоса огня отделила ее из Апируса от стражи. Мейтланд нахмурился. «Бросайте меч, или ваш дом потеряет еще одного человека». Лаветта посмотрела на брата. Никто, кроме него, не смог бы догадаться, о чем она думает. Но они с Лиссандром были не просто братом и сестрой. Они были близнецами и с детства понимали друг друга без слов. Они придумали свой язык и говорили на нем, чтобы никто не узнал их тайн. Лиссандр дважды моргнул, Лаветта выпрямилась и проговорила: «Этому не бывать». «Ну что же», — Мейтланд начал терять терпение, — «тогда прощайтесь с братом». Он занес меч, готовясь завершить начатое, но Лиссандр вдруг громко прокричал «Во имя Червонного дома!» и ударил Мейтланда локтем в грудь. Тот от неожиданности пошатнулся. «И пламенной масти!» — воскликнула Лаветта и бросила охваченный пламенем меч брату. «Что встали?» — рявкнул Мейтланд, поворачиваясь к стражникам. «Взять их!» Начался бой. Лиссандр защищался с гораздо большей ловкостью, чем Мейтланд, отражавший его удары. Пламенный меч разил налево и направо, рассыпая снопы искр. «Беги!» — крикнул Лиссандр сестре, которая отчаянно пыталась найти хоть что-то похожее на оружие. Схватив с подоконника тяжелый бронзовый канделябр, она швырнула его в приближавшегося стражника. «Учитель, встаньте за мной!» — приказала она Запирусу, прикрывая его. «Нет, ваша пламенность, это вы за мной!» — возразил Запирус, разворачивая свиток. В ту же секунду зал озарился светом, настолько ярким, что сначала никто не понял, что все вокруг охвачено огнем. «Даже не думай», — проворчал старик, когда один из стражников направился к нему. Заглянув в свиток, Запирус прочитал несколько слов, и стражник, издав ужасный вопль, загорелся. «Вперед, взять их!» — прокричал Мейтланд и с удвоенной силой атаковал Лиссандра. Стражники пытались добраться до королевы Лаветты и Запируса. «Где пламенная стража?» — растерянно проговорила Лаветта. «Мы же погибнем!» «Ни в коем случае!» — невозмутимо ответил Запирус, поджигая одного стражника за другим. «Разве этому я вас учил?» Лаветта сосредоточилась. Сложив пальцы обеих рук в подобие треугольника, она закрыла глаза и призвала огонь. «Священный огонь!» — хищно улыбнулся Запирус. «Не зря я столько лет потратил на вас!» Лаветта крикнула: «Не подходите, иначе я сожгу вас всех!» Вытянув ладони вперед, она очертила огненный круг, отделивший ее и Запируса от остальных. Один из стражников не успел остановиться и вбежал прямо в пламя. В следующую секунду от него осталась лишь кучка пепла. Раненый Мейтленд слабел. Лиссандр прижал его к стене и приставил клинок к груди. Я предупреждал, с королевой не подобает так обращаться. Он занес меч, но один из стражников подкрался к нему, поднял канделябр и ударил по голове. «Похоже, ты опередил события». Мейтленд сплюнул и обрушил меч на Лиссандра. «Нет!» — вскрикнула Лаветта. Она хотела броситься к брату, но Запирус схватил ее за руку. «Стойте!» — прохрипел он. «Это пламя сожжет и вас!» Огненный круг вспыхнул с новой силой. Струи огня забили вверх, подобно струям фонтана, и Лаветта уже не видела Лиссандра.
«Пора заканчивать», — сказал Мейтленд.
Запирус развернул свиток, чтобы прочитать еще одно заклинание, но тут Мейтленд надел на палец кольцо, и пламя, бушевавшее в зале, погасло.
«Не может быть, это же...»
«Да, старик», — усмехнулся Мейтленд.
«Это именно оно».
Лаветта почувствовала, что не может двинуться с места. Она попыталась шевельнуть пальцами, но ничего не вышло. Открыла рот, но не смогла издать ни звука. Ледяные цепи метнулись к ней по полу, как змеи опутали, стянули по рукам и ногам, обжигая чудовищным холодом. Теперь она видела простертое на полу неподвижное тело брата. Слезы, катившиеся из ее глаз, падали на ледяные оковы и с шипением испарялись.
«Ваша пламенность!» — воскликнул Запирус, роняя свиток.
Стража окружила его, но старик даже не пытался сопротивляться. Его взгляд, полный ужаса, был прикован к Лаветте. «Уведите ее», — приказал Мейтленд, потирая запястье.
«А с колдуном что?» — спросил один из стражников.
Мейтленд обратился к Запирусу. «Старик, будешь служить новому королю? Бедевиру Первому нравятся такие, как ты. Будешь жить при дворе, развлекать придворных дам фокусами?» Он помедлил, всматриваясь в лицо Запируса. «Или тоже хочешь в Серую башню?»
«Мой час еще не настал», — ответил тот, и не успели стражники опомниться, как он что-то прошептал.
Послышался хлопок, и единственный, кто мог бы рассказать правду о том, что случилось в ту ночь, исчез, превратившись в горсть пепла на полу.
Глава первая. Мёрф. На самом краю света, куда в здравом уме и по доброй воле не забредал ни один странник, стояла таверна. На старой, выцветшей от времени вывеске сохранились только отдельные буквы. ЗКНМРФ. Со временем ЗКН тоже стерлись, остались МРФ, и таверну стали называть Мёрф. Она выглядела такой ветхой, что, казалось, могла развалиться от любого порыва ветра. Но это только казалось. Неизвестно было, кто ее построил и когда, и некоторые остряки поговаривали, что сначала появилась таверна, а уж затем весь остальной мир. Раньше тут кипела жизнь. Мёрф повидала немало. Например, времена, когда люди Червонного дома не боялись косых взглядов, а это было еще до начала Третьей Великой Войны Мастей. Таверна пережила и несколько пожаров, в каждом она сгорала почти дотла, но каким-то чудом спустя некоторое время снова отстраивалась, и немало проливных дождей, заканчивавшихся наводнениями. Помимо этих невеселых событий, она стала свидетельницей нападения черных рубашек, когда бунт из-за червонной дамы только начал разгораться. Не зря в королевстве говорили, нет другого такого места, где неприятность, если должна произойти, произойдет обязательно. Но Мёрф умудрялась уцелеть в любых передрягах. Таверна отличалась скверным характером. Ей нравилось сбивать с толку странников и без того сбившихся с пути. Она поднимала шум и гам, которые разносились по всему темному лесу. Голодные, измученные люди спешили сквозь чащу на звук. Они видели пристанище, сулившее отдых, слышали голоса, чувствовали запах еды, но дверь открыть не могли. Сколько они ни стучали, как громко ни молили о помощи, никто их не слышал. Наутро Зандра, хозяйка таверны, находила таких гостей на крыльце либо в отчаянии, либо бездыханными. Для того, чтобы попасть в Мёрф, нужно было знать одну хитрость. Принятие неудачи. Принятие неудачи. Кристофер плотнее закутался в плащ, который был гораздо больше, чем нужно, но другого у Зандры не нашлось. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу у самого крыльца, обдумывая, как бы попасть внутрь без особых потерь. Наконец он шагнул вперед, тут же запутался в плаще и едва не стукнулся носом о дверь, однако успел вытянуть руки и удержался на ногах. «Ну же, старушка!» — процедил он сквозь зубы, точно зная, что это проделки Мёрф, которая хотела получить плату за вход. Все дело в том, что войти в таверну мог лишь истинный неудачник. Без этого никак. Но была одна лазейка, о которой почти никто не знал. Если ты готов принять свою неудачу, смириться с ней, Мёрф позволит тебе попасть внутрь. Вроде бы не так уж сложно, но на деле задача не из простых. Кристофер терпел неудачи постоянно, и каждая оставляла болезненный след. Достаточно вспомнить, к примеру, выбитый зуб, когда он опоздал к ужину. Он тогда хотел добежать до края света, но испугался каменных пещер и вернулся обратно. А еще он как-то распорол ступню, наступив на гвоздь, и ушиб спину, когда поскользнулся на внезапно обледеневшем пороге. Неудачи, случившиеся с ним за несколько последних лет, можно было перечислять бесконечно. Кристофер давно убедился, таверна его ненавидит. «Я готов», — прошептал он и закрыл глаза, уговаривая себя расслабиться, но его тело категорически возражало против перспективы снова испытать боль. «Я готов», — уже спокойнее произнес Кристофер. Деваться было некуда, и если он действительно хотел как можно скорее оказаться внутри, требовалось принять правила, которые устанавливала эта вздорная старуха. Стоило ему так подумать, как с крыши на голову упал кусок черепицы. Кристофер стиснул зубы, мысленно перебирая ругательства, которые узнал от редких посетителей таверны, и потер голову. Решив, что на этот раз легко отделался, он схватился за ручку, дернул и, не рассчитав силы, с размаху ударил себя дверью прямо в лоб. Кристофер почти вовремя встретил его веселый худощавый старик, близкий друг его тети Зандры и завсегдатай таверны. В руке он держал свою неизменную трубку, с ней он был похож на волшебника из тех времен, когда они еще носили длинные одежды и постоянно пускали колечки дыма. «Кажется, на этот раз тебе не сильно досталось?» «Совсем не сильно, Олдред», — соврал Кристофер, все еще морщась от боли. Перед глазами все плыло. «Кристофер, ну наконец-то!» Всплеснув руками, Зандра выбежала из-за стойки. «Я уж думала, придется начинать без тебя». В отличие от Олдреда, она была довольно грузной, но это не мешало ей двигаться с таким проворством, что иногда в глазах рябило. «Принес?» — спросила Зандра. «Принес». Кристофер достал из кармана плаща мешочек, сквозь который пробивался яркий желтый свет. «Не злись на старушку!» — Олдред ласково похлопал по двери. «В эти неспокойные времена мы целы только ее стараниями». «Какие еще неспокойные времена? Не мели чушь?» — прервала его Зандра. «А даже если и так, до нас тут никому нет дела». Кивнув в сторону лестницы, она бодро проговорила. «Кристофер, поживее, снимай свой плащ и причешись. Почти все уже пришли, скоро начинаем». «Ага, если только им удастся попасть сюда целыми», — раздраженно сказал Кристофер. «Времена, может, и спокойные», — продолжал Олдред, «но только черные рубашки все еще рыщут в темном лесу». Они с Зандрой могли припираться часами. «В прошлый раз, когда они заявились, — гордо заметила Зандра, — таверна так им наподдала, что они сюда больше не сунутся». «К нам не сунутся. Но чем они в лесу занимаются?» «Говорю тебе, пиковый король опять что-то неладное затеял. С нечистью всякой договаривается». «С какой нечистью? Уже столько лет никого не видно, даже хоб-гоблины и те ко мне в помощники на кухню перебрались. Помяни мое слово, скоро в темный лес люди начнут на пикники приезжать. С семьями. Мало ли кого не видно. Ей бубны опять завелся. И говорить об этом не хочу», — раздраженно отмахнулась Зандра. «Клянусь четырьмя мастями». «Четырьмя?» — не унимался Олдред. «Так ведь осталось только три». «Да замолчи ты, неугомонный!» — воскликнула Зандра. «Какое это имеет отношение к...» Кристофер сбежал по лестнице на второй этаж и не слышал продолжения разговора. Добравшись до своей комнаты, он без сил упал на кровать. Предложение сходить за звездной пыльцой для шоколадного теста сразу ему не понравилось, но он был готов к тому, что тетя найдет для него занятие. Накануне любого маломальски важного события в таверне начиналась немыслимая суета. Обычно он с радостью выполнял поручения Зандра и помогал на кухне, но на этот раз ему было не так-то просто. А тетя, как заведенная, пекла, варила, жарила, коптила —